Исторический календарь.
О тех событиях и людях, благодаря которым мы вспоминаем 27 декабря, побеседуем в ближайшие минут 15. Владимир Бычков в студии. Владимир Рославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
О чем сегодня расскажете?
27 декабря 1737 года родился Николай Николаевич Бантыш-Каменский, историк, управляющий Московским архивом коллегии иностранных дел. Архивный труженик, фанатик своего дела. В течение 52 лет он, по воспоминаниям, изо дня в день в холодных помещениях древних палат в пыльной атмосфере перебирал, пересматривал и отряхивал бесчисленные рукописи. Впоследствии из-за этого почти оглох. Но его заслуги несомненны, об этом стоит вспомнить. Он практически в одиночку собрал, систематизировал и издал огромное количество документов по истории отношений России с иностранными державами до Петровской эпохи. Вел в научный аппарат множество неизвестных древних летописей и государственных актов. Он же принимал активное участие в издании рукописи «Слово о полку Игореве». Бантыш-Каменский, естественно, жил прошлым, отличался крайним консерватизмом. Он с беспокойством следил за обстановкой в России и в мире, видя повсюду якобинцев и язву революции. Ну, для погруженного в флянты. Да, отшельника. Было удивительно, что люди не хотят спокойно жить и следовать по стопам своих предков. Кстати, архивные юноши, о которых писал Пушкин в «Евгении Онегине», были как раз подчиненными Бантыш-Каменского. Зачем молодые люди из богатых и родовитых семей заточили себя в архиве среди древних пыльных фолиантов? Хотели послужить на ниве отечественной истории? Отнюдь нет. Они в основном только числились в архиве для того, чтобы получить первый классный чин. Без этого в те времена было никак нельзя. Вот и упрашивали родителей этих франтов, Бантыш-Каменского, взять недорослей на службу в архив. А старик, хоть и был сварлив, нелюдим и угрюм, не мог не породить за отпрысков своих друзей и добрых знакомых. Ну, как не породить родному человечку, да?
Это немножко, да, из другой классики.
А потом и получается, опять же, по воспоминаниям Евгения и Онегина, что все мы учились лишь понемногу и чему-нибудь.
Ну, тут вспоминается, да, что относительно очень многих литераторов, поэтов того времени можно так вот, если копнуть, буквально чуть-чуть выяснить, что да, тоже числился, да, тоже работал, где-то чиновником ходил, за бюро сидел, какие-то бумажки перебирал. А так поэт светило.
Ну, Пушкин сказал вообще, что он числится по России.
Вот-вот, да.
27 декабря 1923 года скончался французский инженер-строитель Гюстав Эйфель. Свое главное творение он назвал просто и скромно – 300-метровая башня.
Без фантазии, да?
Да, она была специально построена к Парижской всемирной выставке 1889 года, чтобы показать, ну, так сказать, во всей красе весь французский конструкторский инженерный гений. Впоследствии башню предполагалось демонтировать. Однако еще до начала постройки у Эйфелевой башни нашлась масса ярых врагов среди интеллигенции и деятелей культуры. 300 из них направили в мэрию Парижа письмо. «Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и любители красоты Парижа, искренне выражаем наше возмущение во имя защиты французского стиля, архитектуры и истории против нецелесообразной и ужасной Эйфелевой башни». Вот так. Среди подписантов Эмиль Золя, Александр Дюма-младший, Ги де Мопассан. Эмиль Золя, например, считал, что Эйфелева башня может влиять на климат Парижа, будет вызывать грозы над городом. Но особенно усердствовал в сарказме автор «Милого друга», называвший башню чернильной кляксой. А потом, несколькими годами позднее, Мопассан частенько обедал в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни.
Ничего, смирился.
Да, и на удивленные вопросы знакомых он отвечал, что делает это из эстетических чувств, потому что это единственное место в Париже, откуда кляксы не видно. Ну, все-таки остроумный человек. На момент открытия, да, на момент открытия Эйфелева башни стала самым высоким сооружением в мире – 324 метра. На ее строительство ушло почти 10 тысяч тонн железа. Во время Второй мировой войны, прежде чем сдать Париж немецким оккупантам, французы сломали на башне лифт. Ну, для того, чтобы захватчики не могли полюбоваться видом павшего города. Французы не без тайной гордости говорили: «Гитлер завоевал Францию, но не Эйфелеву башню». Ну, это, конечно, не Сталинград, но все-таки как-то себя успокоили. Символ, да. Ну, как-то себя успокоили. Самовнушение.
А так вот вы в свое время как-то вспоминали афериста, кажется, Василий Захаров, который подлодки продавал.
Да.
Тут же был тоже один такой дядечка, который Эйфелеву башню в металлолом смог сдать. Причем дважды, если я правильно помню.
И вот сейчас я хочу рассказать. Баснословно нажился американский мошенник Виктор Люстик. Причем Люстик, чувствуется, у него немецкие корни.
Немецкие,
да-да-да. Веселый. В 1920 году он умудрился продать Эйфелеву башню. Люстик убедил какого-то бизнесмена, который занимался скупкой металлолома, что башню вот-вот начнут разбирать. Потом еще таких было несколько афер с Эйфелеву башней. И верили, самое главное, в это. Ну, конечно, сейчас даже невозможно представить, что когда-то в Париже не было Эйфелевой башни. Ее строительство начиналось с жарких протестов против ее возведения.
Вообще, да, сложно так представить, что могло бы быть вот таким вот очень простым символом города, одного из, наверное, самых красивых городов в мире. Вот. Времена идут, годы идут, башня стоит. И периодически, вот вспоминая, кстати, одно из трагичных событий в Париже в прошлые годы, и пожары бывали на Эйфелевой башне, правда, уже давно нет. Это к разговору о Нотр-Даме. А так, да, действительно, чернильной кляксой. А что еще будет болтаться вот на этих вот на ключах, на брелках у тех туристов, которые
вот
приезжают
именно
миллионами?
Ну как, вот и все, тогда бы брелков не было. 27 декабря 1934 года Алексей Толстой Николаевич, бывший граф и советский писатель, принес тяжелый инфаркт. Его жизнь была под угрозой. Только к концу января следующего года он стал поправляться. До болезни он вовсю работал над романом «Петр I». Но врачи категорически запретили ему серьезную работу. И тогда Толстой решил в качестве отвлечения от болезни написать давно задуманную им литературную переработку повести Карла Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Один из очевидцев рассказывал: с Толстым случилось что-то вроде удара, боялись за его жизнь, но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях, как пипитер, он уже работал над «Золотым ключиком», делая сказку для детей. Подобно природе, он не терпел пустоты. Он очень увлекался. Говорил: «Это чудовищно интересно. Этот Буратино – превосходный сюжет. Надо написать, пока это не сделал Маршак». И Толстой при этом хохотал. Ну, Маршак тоже занимался переделками, поэтому, так сказать, тут два конкурента в этом смысле сошлись. Повесть «Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» сразу стали популярными. А в 1936 году Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для Центрального детского театра Натальи Сац. А в 1939 году написал по пьесе сценарий одноименного фильма, который поставил Александр Птушко. Кстати, очень хороший фильм. Повесть Толстого весьма сильно отличается от произведений Коллоди, а еще «Золотой ключик» — это не просто сказка, как многие думают. Это пародийное сатирическое произведение. Сразу после выхода книги в актерской театральной среде Москвы возникло мнение, что книга в целом является аллюзией на театральную жизнь тогдашней столицы. Очень многие писали, в частности, Фаина Раневская об этом. Буратино — это Максим Горький. Папа Карло и Джузеппе — Станиславский и Немирович Данченко. Карабас-Барабас – Мейерхольд. Дуримар – помощник Мейерхольда Соловьев. Пьеро – Александр Блок. Мальвина – Любовь Менделеева, жена Блока. И Мария Андреева, жена Горького. Вот так. До 1986 года «Золотой ключик» издавался в СССР более 180 раз, вдумайтесь. Переведен на 47 языков. Общий тираж 14,5 миллионов экземпляров.
Интересно, как итальянцы обратно переводили или адаптировали? Это пересказ того, что пересказано в нашем колоде.
А потом, как вы помните, в Советском Союзе появился напиток, очень любимый детворой, Буратино.
Это целый культ вообще, конечно.
Конфета «Золотой ключик», а в последнее время даже появилась армейская тяжелая огнеметная система «Буратино». Да. Ну, конструкторы военной техники у нас всегда были люди с юмором. Угу. Герои повести Толстого, их фразы устойчиво вошли в русский язык, фольклор и стали темой для анекдотов. «Поле чудес в стране дураков», «Дайте нам три корочки хлеба», «Нашлась воспитательница», а у самой фарфоровая голова. Вновь зашло солнце, и в городе дураков закипела работа. Харчевня трех пискарей. А что касается первоосновы «Приключения Пиноккио» колоде, в России книгу перевели и издали еще до революции, но успехом она не пользовалась.
Я бы здесь буквально пару слов добавил еще, что, говоря про Буратино, наверное, еще и про фильм, чуть буквально подробнее сказать, что ну вот образы настолько плотно, настолько тесно связаны, что уже одно от другого не отличишь. И вот вы некоторые фразы упомянули, их прям даже в голове произносишь теми самыми голосами, какими они были сказаны в том самом фильме.
Да, и еще только напомню, накануне Нового года, 27 декабря 1929 года, на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о конце НЭПа и начале новой эры.
Да, ну а дальше была совсем другая история, как говорится. Позвольте мне такой шаблон. О любопытностях с 27 декабря связанных. Владимир Бычков рассказал. Владимир Ярославович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.